Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
У нас сегодня тема освящения храма в Казани, о любви воров к Богу. Дело в том, что вчера мы были опять свидетелями обширной трансляции по всем федеральным каналам о том, как в Казани проходило освящение храма Казанской Божьей Матери. Соответственно, здоровенного храмища, по-своему, конкурента даже собору, так сказать, новострою Лужковскому в Москве, который, собственно, был построен взамен разрушенного храма в 30-е годы, который, в свою очередь, был разрушен, ну, наверное, отчасти в ходе антирелигиозной кампании, а отчасти в ходе того, что самой иконы Божьей Матери, которой, собственно, и предназначался этот храм, в нем не было, потому что она была украдена еще в 1904 году. Вот, причем и с тех пор ее не нашли. Ну, официальная версия то, что ее просто сожгли, а оклад, который там был с драгоценными камнями, как бы спустили вот дальше на добычу. Но случилось это еще в царские богобоязненные времена. А вот сейчас этот собор решили восстановить, отстроить, соответственно, вбухать туда, так сказать, немеренные деньги. Вообще, надо сказать, всякое нестандартное строительство, а храм, безусловно, к нему относится, особенно такой, они являются, конечно, большим источником коррупционного дохода, потому что никогда неизвестно, сколько он стоит. Вот сколько нарисуешь, сколько скажешь, столько и стоит. Чем, так сказать, дороже, золотистее, и чем больше там колонн, так сказать, лепнины, всякой росписи там и прочего-прочего, ну, вот непрограммируемые расходы. Поэтому это такой коррупционно лакомый кусочек сам по себе, особенно в наших условиях. Но, кроме того, я хотел бы обратить внимание на любопытный феномен, замеченный еще в советское время, в атеистические времена. Дело в том, что когда люди попадали за решетку, были такими как бы ворами, как настоящие, так сказать, воры, вот, они как-то гораздо чаще обращались к Богу в этот момент. Тогда не строили, так сказать, там, в зонах никаких приходов, ни церквей. Вот. Но богобоязненность среди воров была великая. И более того, известно, что, допустим, в воровском мире, так сказать, татуировки очень популярны в виде, так сказать, там, церковных куполов, различных крестов, так сказать, Христа Спасителя и прочее, прочее. То есть, в общем, это такой значимый пласт. И, так сказать, это как-то незаметно перекочевало в нашу государственную идеологию, которая с учетом воровского характера режима ментально сблизила вот эти вот две категории, объединив их как бы одним миром и, с другой стороны, одними и теми же привычками. Кстати, я вот помню, что, ну, вернее, не помню, а просто знаю, что был очень удивлен в свое время, когда в Москве еще в 90-е годы ездил по Каширскому шоссе, и там, если кто знает Москву, в том месте, где Каширское шоссе делает поворот, такой в районе прудов борисовских, там после поворота на Царицыно, вот над этими борисовскими прудами возвышается такой огромный, какой-то такой златоглавый, так сказать, храм, вернее, не златоглавый, а с такими с голубыми куполами, но здоровенный. Я никогда не слышал, чтобы его кто-то официально открывал, освещал, но он есть, он действует. И то, что он находился в Орехово, то есть как раз там, где действовала знаменитая Ореховская группировка воровская в 90-е годы, как-то вот сочетание этих двух факторов, оно наводит на мысль, что они не чужды друг другу. Что нахождение этой группировки в Орехово, с другой стороны, появление в самые буйные такие 90-е годы именно этого храма, здоровенного храма на самом деле, это не нынешние вот эти вот гундяевки, которые строятся, так сказать, повсюду 200 штук по Москве, как обещают, а такой достаточно здоровенный храмина, вот, с прилегающей территорией, ну, в общем, построенный, как говорится, по всем канонам. И очевидно, что вот эта вот любовь, с одной стороны, так сказать, преступного сословия в самых разных его проявлениях, от официального до неофициального к Богу, оно является каким-то таким особым, что ли, характеристикой его, во всяком случае, в России, на которую просто трудно не обратить внимания, особенно сейчас, когда происходит вот это вот, произошло вот это вот очередное освящение очередного такого храма. Что думаешь, Игорь?
Ну, я по этому поводу, в принципе, так и думаю, что это в основном для того, чтобы украсть денег и как можно больше. Потому что они пустые. Туда очень мало народу ходит даже в великие праздники, скажем так. Вот Санкт-Петербург, пожалуйста, пример. Здесь у нас местное население боролось за парк Малиновка, где попята хотели построить храм. То есть зачем? Вот я не знаю, там вот вокруг, там их 4 штуки стоит, вот в зоне доступности, как говорится. Вот надо еще 5-й вот сюда. То есть уничтожить последнее, что там, где можно погулять народу и прочее. Потом я знаю курьезный случай, значит, тоже в Санкт-Петербурге, когда Никольский собор реставрировали. С одной стороны, это, конечно, вещь понятная. То есть нужно было закрыть снятый купол чем-нибудь, чтобы снег туда не сыпался. Но вот это что-нибудь, они ничего умнее не придумали, как нашли рекламный плакат от Mazda 6. Вот, и поставили его туда, короче говоря. И так это красиво смотрелось, в общем, автомобиль вместо купола. Ну, как раз по теме. Вот. При открытии вот этого собора меня тоже умилило, например, Миниханов. То есть это мусульманин. Для него специально придумали там ленточку зеленую какую-то с желтыми каемочками такими. И митрополит наш в это же самое обрядился. А по поводу того, что это бандиты, Валерий Марксович, мы же в принципе знаем, например, биографию этого же Гундяева. Мы знаем, на чем он делал свои капиталы основные. То есть удивляться нечему. Правительство у нас ровно точно такое же. Если мы вспомним расследование Марии Салье, в общем-то, мы и о Владимире Владимировиче можем очень многое сказать. И не только о нем. Вот. Поэтому как что-то еще добавить, я даже не знаю.
Нет, ну, понимаешь, вот это я просто хотел обратить внимание наших слушателей на то, что это какой-то элемент психологии, характеризующий, с одной стороны, ну, воровское сословие, назовем вот так. Я даже как-то без какого-то озлобления, что ли, или, так сказать, без каких-то подковырок говорю об этом, потому что они есть во всех странах, во всем, так сказать, мире. Но вот наше, так сказать, сословие в этом смысле какое-то характеризуется такой повышенной интересом и любовью, так сказать, вот именно к религии, в частности, к Богу. Да? И, так сказать, всякого рода вот по строительством там церквей, церквушек, вкладами туда и так далее, оно как-то отличается. Вот это его характерная черта. И что особенно любопытно, что эту черту переняла и государственная власть. Причем даже в ельцинские времена это было не носило такого иступленного характера. Вот может быть потому, я неоднократно это отмечал, что при всей нелюбви к Ельцину и тому, что он сделал с Россией, он все-таки вором не был. Вот, может быть, поэтому, так сказать, и сверху не шла какая-то такая подача особо религиозная. Понимаете, ведь парадокс в том, что у нас светское государство. Да? И то есть государство, которому церковь официально отделена от него, как и, так сказать, в массе других стран. Но такого как бы иступленного, так сказать, богопочитания, понимаешь, на всех официальных уровнях, когда там, ну, грубо говоря, председатель Сената приезжает, так сказать, на освящение храма. Я понимаю, что она приехала туда не потому, что ей особенно дорога икона Казанской Божьей Матери, которой, кстати, уже нет. Напомню еще, так сказать, есть список только ватиканский, который когда-то был сделан и теперь перекочевал туда, потому что его подарили России. Ну, а что еще делать? И, собственно, когда туда председатель Сената приезжает, это очевидно не потому, что ей нечего делать, или она вот там вокруг от этой казанской, иконы Казанской Божьей Матери просто тащится. Ну, вот это значит, ее делегировали, она как бы третья по старшинству, вроде бы без особых, так сказать, обязательств текущих, ну, значит, поезжай туда, вот будешь, так сказать, от имени власти осуществлять, так сказать, это самое кураторство. Кстати, ты понимаешь, любопытный еще парадокс в том, что когда в Москве восстанавливали храм тоже иконы Казанской Божьей Матери, есть и такой. Он, кстати, находится на Красной площади. Ну, там в углу, где-то возле ГУМа, так сказать, не на самой, естественно, там прям посреди брусчатки, а вот так, так сказать, в углу он немножко находится. И мне как-то довелось в нем побывать. Он, кстати, был построен как, опять же, возведение исторической копии, да, когда-то существовавшего храма. И что, собственно, является и с этим храмом тоже, так сказать, как с собором Христа Спасителя там, и так далее. Но он очень компактный, на самом деле. Вот туда, если войти, этот храм, кажал бы иконы Казанской Божьей Матери, там Спасительница Москвы, там трёшь-мнёшь и так далее. Вот если туда войти, то там, ну, такая какая-то ротонда как бы внутри этого храма находится. А внутри него, собственно, непосредственно помещение для службы, но оно от силы там человек на 20. Я так понимаю, вот если так сказать, взять еще пространство, которое требуется там для священника, там, для, допустим, для всяких там подсвечников и так далее, лампад, то остальное, ну, может разместиться в нем где-то человек 20. Реально, это я зашел в какой-то праздник, ну так случилось просто. Там примерно столько людей было. Понимаешь, то есть вот там как бы больше не то, что не помещается, а больше как-то и не требуется. Может, когда-то их было больше, но когда-то и храмов было больше, и когда-то вообще эта часть была заселенная. А сейчас это все как бы нравится, не нравится, но сколько ни строй храмов, от этого больше верующих не появляется. Они как бы люди сначала должны поверить, а потом пойти в храм. Не сначала построить храм, а потом уж туда набьется народ, глядишь, они и в Бога поверят. То есть вот это. Но вот это иступленное строительство храмовое, оно все-таки доказывает какой-то определенный менталитет власти. Вот ты понимаешь, мы с тобой как-то обсуждали тему, что власть уже мало того, что она просто наворовала, да, она хочет, чтобы ее любили. Вот просто добивается, вот как приятель Коля Костя Остензакин от приятельницы детства Остапа Бендера, польской красавицы Инги Зайонс. Он ищет от нее любви. Вот, как это помните, если в 12 в этом самом золотом теленке было. Так вот, вот эти вот поиски любви, рано или поздно, я думаю, нынешнюю власть приходит к констатации тяжелой, что ее не любят. Ну, не любят. Вот. У нас и воровское сословие не любят. У них есть свои кланы, свои круги, свои заначки. Но подавляющее большинство населения, которые не воры, оно его не любит. Ну, по понятным причинам. Собственно, те же причины распространяются и на власть. И вот тогда она начинает искать, мне кажется, эту любовь где-то, так сказать, выше человеческого мира. Да? Искать ее у Бога. Вот мир вокруг нас не понимает. Мы такие вот крутые ребята, понимаешь, вот машина у нас длиннее всех, да, так сказать, дворцы там раззолоченные, уже дальше некуда, а любви нет. Ну, значит, вот просто нас не понимает вот это вот быдло, которое мы эксплуатируем. А вот Господь, Он нас поймет, оправдает, простит. Он нас, кстати, и наделил всем этим заодно. Это очень хорошая такая философия. И отсюда вот рождается, соответственно, такая боголюбовь и богостроительство, которое, я не думаю, что оно отличается от того, что у них вдруг истинно христианское поведение какое-то появляется, они живут строго по заповедям, там посты соблюдают или еще что-то такое. А вот именно в силу специфики деятельности своей, которую они сами осознают. Вот как ты это представляешь себе, Игорь?
Ну, здесь очень похоже на покупку индульгенции, это с одной стороны, как бы. У этой стороны, да. У этой медали есть еще и обратная сторона. Если мы историю вспомним, вот что бы нам там ни говорили, как бы ни говорили, вот есть факты, конкретные факты. После революции вот эти попытки со своих колоколен полетели, в общем, ну, практически стаями. Вот. Те, которые не полетели с колоколен, тех отправили в лагеря. И я бы просто обратил внимание, что эту вакханалию остановил никто иной, как Иосиф Виссарионович в 42-м году. То есть, ну, вот такой у нас боголюбивый народ. Дальше. Значит, наша церковь, она индивидуальная. То есть, вообще для всего мира это секта какая-то где-то там на отшибе. Ну да, богатая. Но это секта. Она как бы к основному телу религии очень мало отношения имеет. Ну и, соответственно, пусть они там занимаются чем хотят, лишь бы к нам не лезли. Вот. То есть, ну, вот эти вот два аспекта. Причем вот эти вот как бы мелкие перелеты служащих. Служащих церкви. Это ведь не только в 17-м и в 19-м годах было. Это и при царях бывало. И не один раз. При Петре, кстати, очень хорошо их почистили. Вот. Поэтому я говорю, здесь мы много не знаем. И при этом же, вот я, например, вижу, ну, как бы на своих глазах, вот на своей жизни, вот, пожалуйста, Кронштадт, Кронштадтский собор. То есть церковь объявила, что она его... Еще при Алексии. Сказали, что они его отреставрируют и выделят на это что-то огромную сумму денег. Этой суммы хватило ровно для того, чтобы прислать туда настоятеля. Вот и все. Значит, настоятель, поработав с местным населением, собрал деньги. Кстати говоря, храм восстановили. И действительно, это очень красиво. Это серьезная работа была проведена. Это огромные средства. Огромные средства. Он по размеру-то почти как Казанский собор. Да, вот. Но это все сделано на деньги прихожан, по сути говоря. То есть народ, он вроде как и... Может быть, и отдать чуть-чуть, может, и нам полегче станет от этого. Вот. Угу. Если уж эти откупаются, то мы-то, может, тоже как бы присоединимся вот здесь. Угу. Ну, я вот...
Ну, ты знаешь,
я даже
вот
не знаю, как это можно совместить. Это же заклинило в
моей
голове. У меня,
конечно, здесь есть, так сказать, довольно большое сомнение. Потому что, ну вот, известна, например, такая классическая Панама, как строение, постройку собора Христа Спасителя в Москве. Его же изначально задумал Александр I еще. И предполагалось, что он будет стоять как раз на том месте, где сейчас находится Московский университет. То есть на Воробьевых горах. И строиться он должен по народной подписке. В общем, короче говоря, эта народная подписка длилась, так сказать, средства так и не собрали. То, что не собрали, так сказать, разворовали. Там, в общем, началось, так сказать, там расследование. В общем, короче говоря, эта история закрылась. И повторилась вновь уже, по-моему, при Александре II или Александре III. Ну, короче говоря, не в это время. Вот. Но тогда тоже объявили народную подписку. Новое место вот на него избрали, там, где был бассейн Москва, так сказать, а сейчас вот этот храм стоит. И в конце концов кончилось это все тем, что платил за это бюджет. То есть основную часть вложил все равно в бюджет. То есть тогда, даже тогда эта система как бы не вполне работала. Она, может быть, работала на каких-то небольшие камерные, так сказать, храмы где-то кто-то. Но сама по себе она, так сказать, вот сказать, что все храмы были построены на народные деньги, ну, это ни у кого язык не повернется, потому что каждый раз туда вкладывалась власть. Пожалуйста, да.
Валерий Марсович, конкретно этот храм, он действительно построен на народные деньги. Понятно, что не бабульки со своими 3 копейками туда вложились. Туда вложились бизнесмены, которые владеют портами, пароходствами. Но это тоже народ, надо понимать. То есть государство туда вложило деньги только в обустройство вот этого дворика, который перед храмом, и то только на одну сторону, на главный вход. Вот. Это, ну, то есть это я знаю. Ну и, соответственно, все, даже ларёсники, которые работали в Кронштадте, они туда, уж по своей ли воле или нет, этого я сказать не могу. Но я точно уверен, что вот эти бизнесмены, которые вложились в храм, они потом то, что вложили, отбили уже с населения. Ну, тут по-другому не бывает.
Нет, ну да, понимаешь, то есть это как бы в царские времена, это, если угодно, было, почему я говорю, что это финансировалось из бюджета, потому что это было известно, и, в общем, никто этого особенно не скрывал. Но в нашу форму, в наше время появилась как бы завуалированная форма, да, такого финансирования. То есть, грубо говоря, если ты хочешь сидеть там на выгодных контрактах, вот, чтобы тебе их давали, так сказать, а не кому-то другому, ты вот как бы исполняй определенные требования. То есть тут профинансируешь партию, какую мы тебе укажем, тут, так сказать, ложишься в храм, который мы тебе укажем. Ну а дальше уж там остальное, что на вас. Игорь, что-то у нас оборвалось, да? Вот. Ну, прерванную мысль я продолжу. То есть я считаю, что все вот эти вот как бы пожертвования, да, в наших условиях, подчеркиваю, в царских, вот, а в наших условиях, они, так сказать, играют роль скрытого налогообложения, потому что, ну, явно, что религиозность народа далеко не такая, когда, которая была 100 лет назад, и уж тем более не 200, не 300 лет назад, и поэтому... Конечно, предполагать, что каждый вот просто спит и видит, как бы, так сказать, поставить тут храм поближе к себе, потому что ему иначе негде преклонить колено. Ну, как-то уже это не актуально. А вот что касается воровской, так сказать, тематики, то хочу заметить, что ну, вот у меня, так сказать, в дачном поселке рядом прилежащих, я знаю, так сказать, несколько участков, которые купили, ну, как бы, правильные пацаны. Вот. И на некоторых из них стоят личные часовенки такие, причем, знаешь, с золотыми куполами, там все не по-детски. Вот так вот сделано. Так что вот такие вот такая любопытная, так сказать, психология. Вот. Что полагаешь, Игорь?
Ну, я не знаю, я говорю, по поводу как бы религиозности нашего населения. Я больше склонен к тому, что если бы у нас сегодня, вот прямо сегодня бы объявили, что мы принимаем такие же законы, как в Исландии, то есть любая религия приравнивается к умопомешательству, народ бы поддержал полностью. Это с одной стороны. С другой стороны, когда, значит, коммунисты, придя к власти, они же атеисты, в принципе, то есть они против Бога. Кстати говоря, первые медали-то у них были сатанистские. Если кто вспомнит орден Красной Звезды, уберите флаг, и вы увидите, как звезда-то там лежит. Она же кверх ногами стоит.
Вот. Красного знамени, наверное, ты имеешь в виду?
А?
Красного знамени, наверное.
А, да, Красного Знамени. Вот. Там это как раз попытка борьбы с религией. Вот. И вот эти коммунисты, которые антирелигиозные были до умопомрачнения, первое, что они сделали, значит, они сделали другую веру. То есть они поставили чучело Бога нового, вот Ленина, да. Причем этот Ленин, в принципе, в революции в самой, он мало участвовал, он уже практически вот революция, и вот он. Вот он появился отсюда. Вот. То он в Швейцарии, то он где-то там в шалашике шашлычки жарит, в общем, и тут, пожалуйста, в Смольном, да, вот. Потом, значит, когда вот эта советская власть закончилась, вот Российская Федерация, все вроде красиво, опять начали возвращать религию кто? Эти же коммунисты. То есть тогда у меня вопрос, я говорю, у меня ощущение шизофрении, буквально. Вот когда мы начинаем затрагивать этот вопрос, я не понимаю, где я нахожусь. То есть здесь это. Подходишь, когда, например, вот простой пример, вот честное слово, я подходил, у нас вот Александр Невская Лавра, пожалуйста, очень замечательная вещь. Заходим за Лавру кладбище, да, там нет ни одной русской фамилии вообще, от слова совсем. Там вот это еврейское кладбище, нормальное еврейское кладбище. Все, может любой пройти проверить, никаких проблем, под православным крестом. Вот. Дальше. Если мы проходим немножечко в праздник вдоль вот этой толпы, которая вокруг собирается, да, и начинаем сравнивать то, что говорят вот эти бабульки, которые там сидят, да, какая Аль-Каида, я вас умоляю, это вот где эта Аль-Каида-то сидит, блин. Вот с этими лозунгами их всех, в общем, раз по 8 расстрелять надо, не то, что посадить. То есть, и при этом она тут же идет в церковь, значит, там это ой-ой-ой, там как все хорошо, господи, раз так можно, вот. Валерий Марсович, я этого не понимаю.
Ну, ты знаешь, я не думаю, что мы сейчас вот начнем обсуждать роль Ленина в революции. Я думаю, однако, что в то время, когда он был вызванут и стал председателем Совета народных комиссаров, он не был единственным вождем партии, это точно. То есть тогда даже не было понятия такого вождь партии, были вожди. Это был целый когорт людей, туда относились помимо Ленина и Зиновьев, Каменев, ну, естественно, Троцкий, так сказать, и Рыков. Ну, Рыков, может быть, в меньшей степени, но, во всяком случае, так сказать, достаточно большая категория людей, так сказать, в пределах десятка, назовем, среди вождей, скажем так, первого уровня. Да, потому что были потом вожди второго и третьего уровня, они там как бы не делились специально на какие-то градации, так сказать, там, как военные звания, но ясно было, что их много. И в этих условиях вот просто так быть сбоку припеку революции, так сказать, и стать ее лидером, ну не получилось бы. То есть вождем стал тот, кто объективно это заслужил. И делал это, на самом деле, действительно, выбор партии, выбор соратников. То есть это не было путем каких-то интриг, да, типа вот он этого подсидел, того посадил, этого куда-то, так сказать, со свету жил, понимаешь, поэтому стал вождем. Вот этого не было. Поэтому я думаю, что те люди, которые жили в ту эпоху и имели влияние на политические события, в частности, на выбор вот, руководителя, они выбрали Ленина по объективным критериям. А не потому, что, так сказать, грубо говоря, кто-то дал взятку, пригрозил, так сказать, или все это вообще были люди другой породы, им ни то, ни другое, ни третье было просто невместно. Это я просто так вот, как бы, ремарку на полях делаю. Но с другой стороны, я вот почему обратил на это внимание, потому что, ну, я часто рассказываю нашим слушателям и о реалиях там Западной Европы и так далее. Вот, например, представить, чтобы Макрон или там, не знаю кто, ну, допустим, тот же Джонсон, да, или Меркель, да, куда-нибудь пошла на какую-нибудь государственную службу в церкви, да, по поводу какого-нибудь христианского праздника. И чтобы это транслировали там по телевидению, там по всем каналам, да, вот он сидят богомольцы там, или еще круче по всем, да хотя, мало по всем, но хотя бы по одному, какому-нибудь каналу. Но это представить себе просто невозможно. То есть это как бы не укладывается даже в голове. При всем при том, что ну, в Англии, допустим, монархия, да, там, так сказать, королева, номинальная глава, так сказать, англиканской церкви, ее как бы все уважают, это все здорово. Но так или иначе, это все совершенно не работает. Я уж не говорю про Францию, где там речь идет, Макрон при каждом удобном, неудобном случае вспоминает о республиканских ценностях. Вот. А если вспомнишь, что республика началась после Великой Французской революции, которая как раз гораздо более жестко обошлась с церковниками, чем советская власть. Она как бы пыталась апеллировать в советской власти, я имею в виду постоянно к Великой Французской революции, но, в общем, то, что она сделала, это такая бледная тень по сравнению, ну, я имею в виду сторону, с точки зрения жесткости, да, самого, самой ситуации. Поэтому вот то, что у нас это происходит, вот именно так, да, вот такие государственные богослужения, трансляции по всем каналам, участие, так сказать, первых лиц, к которым относится Матвиенко, в какой-то там освящении собора, там где-то, это вот не то, что по европейским, американским, там, я не знаю, по каким, это вообще не лезет просто ни в какие ворота. Я затрудняюсь даже найти какой-то пример в какой-либо стране, там, ну, я не знаю, там, от крайнего уголка Африки там, до Соединенных Штатов, знаешь, где бы это просто происходило. Понимаешь, нечто подобное. Вот это, именно это налагает на все то, что происходит в России, вот с этим богоявлением, я не знаю, так сказать, богопросвещением, понимаешь, какой-то совершенно эксклюзивный характер это носит. Это, вот, этого нет нигде. То есть от слова совсем вообще нигде нет. Понимаешь, в Соединенных Штатах этого нет. Ну, я не знаю, может, надо брать какие-то другие страны или как поскрести, думать, где же это появляется. Нигде не появляется, понимаешь? Поэтому я и говорю, что вот, ну, во-первых, сам воровской характер режима, он является уникальным для страны, потому что редко можно найти государство, где бы просто правящая верхушка ставила своей целью разворовать страну и интенсивно это делала в течение многих лет. Знаешь, и как бы, так сказать, это происходило, в общем, на глазах у всех, когда все это знают. А с другой стороны, то, что вот его такая явная любовь, так сказать, к Господу Богу, и показное такое вот благочиние, что ли, да, показное такое боголюбие, оно имеет совершенно эксклюзивные формы. То есть мы в этом смысле, я хочу подчеркнуть, страна-лидер. Вот нигде больше такого нет. Если вы хотите вот найти какой-то, так сказать, эксклюзив для России в данном случае, то вот он присутствует. Это именно так и происходит. Так что я не мог просто не обратить на это внимание. Пожалуйста, да, Игорь.
Все правильно. Кстати говоря, вот эти вот церковные символы, ну, те же купола церквей, они во всем мире представляют собой как бы свободу, да, движение к Богу там и прочее, а у нас они представляют собой тюрьму, вот наоборот как раз. И вот тоже хотел бы как ремарку что ли сказать, что вот по поводу Владимира Ильича Ленина у нас получилось как? Может быть, они не этого хотели, но получилось у них чисто по русской традиции. Главного вора повесили посередине дороги, чтобы любой, кто проходил мимо, мог у него плюнуть. И вот он там до сих пор лежит, кстати говоря. Ну, случайно получилось, наверное. Не думаю, что случайно.
Я не думаю, что это случайное на самом деле явление. Потому что вообще, если вы имеете в виду мавзолей, то, ну, во-первых, Ленин вором не был. Все-таки давайте отделять мух от котлет. Да? Так сказать, вор – это тот, что украл общенародную собственность, положил себе в карман. Я подчеркиваю, именно себе. Да, не кому-то там, дяде, тете, а именно себе. Когда я называю, что Ельцин не вор, я не имею в виду, что при нем люди не обогатились, а что вот лично он не был заинтересован в том, чтобы набить свои карманы там золотым, и потом ходить как Буратино, так сказать, там, по стране дураков. Вот. У него были как бы другие интересы. Но к Ленину это точно не относится. Поэтому вот его можно там называть и обзывать, исходя из своих предпочтений, как угодно, если на то есть желание. Но вором он реально не был. Ну вот не был и все.
Я согласен абсолютно с вами.
В отличие от нынешней власти. Вот нынешняя власть, да, это реально воры. И можно сказать, что они украли, где украли, как продолжают красть. Как это все строится. Поэтому они ловят всех воров поменьше, но сами продолжают ими оставаться. Понимаешь, здесь все-таки, так сказать, нюанс какой-то в градации. И ну, что касается мавзолея самого, то, в общем, я хочу сказать, что никакой задумки изначально не было. Сейчас-то это и тебе известно. Потому что, вообще-то, клали Ленина мавзолей как бы на время. И по той простой причине, что действительно вот совершилась первая в мире там, пролетарская революция к 24-му году, это стало очевидно. Да, во всяком случае, антибуржуазная, антимонархическая там, и так далее. И действительно была масса делегаций, как со всей страны, где коммуникации были отнюдь не те, что сейчас, после гражданской войны, так и со всего мира, которые действительно приезжали туда и были просьбы, так сказать, сохранить тело Ленина. Его хранили в естественных условиях совершенно. То есть, потому что были морозы в Москве. Вот, холодно было в ту зиму. Мавзолей, кстати, был деревянный вот, на тот момент. И, в общем-то, это продолжалось ну, некоторое время. Там, порядка, там, я не знаю, наверное, месяца, может быть, полутора. Вот, такого естественного холодильника. Да, после которого как бы встал вопрос, а что дальше-то с этим делать? Потому что как бы люди продолжают идти, они продолжают, как говорится, пребывать, так сказать, и так далее. А ну что реально, тело-то не может так просто сохраниться. И тем более сроки упущены для того, чтобы его бальзамировать там по-настоящему. Я, кстати, в какое-то время, когда эта кампания была достаточно интенсивной, где-то в 90-е годы, сейчас вынесем там и так далее. Я немножко изучал этот вопрос и вспомнил свою собственную историческую память. Например, мне как-то где-то в начале 80-х годов вместе со своими студентами, я был у них руководителем практики, направили, кажется, в Полтаву. Ну, в какой-то украинский город, да? По-моему, Винница или Полтава, я думаю, что Полтава. И там, среди прочего, показывали какие-то достопримечательности, там, то все в свободное время. И в частности, посмотрим, вот усадьбу Пирогова. Ну, хорошо, великий русский хирург, отец военной хирургии, там вот родился, там и так далее, жил там. Мы туда приехали, как бы ни о чем не подозревая, да. А после того, как нам показали вот этот дом-музей, отвели в часовню. Вот, и в этой часовне, на самом деле, на, так сказать, подземном уровне, хранилось тело Пирогова, забальзамированное, так сказать, в стеклянном таком же гробу, очень похожем на саркофаг Ленина. Ну, меньшего, конечно, размера, не такой помпезный, там, не со знаменами, понятно, но в стеклянном гробу. И выяснилась такая история, что после его смерти его супруга призвала на помощь, значит, его учеников, попросил его как бы забальзамировать вот это вот тело Пирогова для того, чтобы как бы можно было вот его видеть. Вот у нее было такое желание. То есть это была тогда уже, это был конец 19 века, да, это была уже тогда популярная тема. То есть она не была чем-то необычным. И, так сказать, его действительно положили, забальзамировали его, так сказать, положили вот в этот вот стеклянный гроб. Причем, заметь, без всякой там откачки воздуха. Нет, откачка воздуха все-таки была. Гроб заказывали в Вене. Но, в общем, без какого-то там научного института, который бы наблюдал за его телом. Вот он лежал в естественном виде, так как есть. Да? И он пролежал так и Первую мировую войну, которая прокатилась, так сказать, через эту Украину, через Полтаву. Его там никто не трогал, он там все спокойно лежал. Вот. И пережил, в общем, точно так же и Вторую. Но во время Второй мировой войны туда попала бомба, в эту часовню, которая прошила ее насквозь и в конечном итоге расколола гроб. И на тот момент, когда это обнаружили, значит, сразу же после этого бомбардировки, да, его просто накрыли там какими-то одеялами, там, матрасами, ну, служители, в смысле, музея. И вот в таком виде он просто существовал уже до советской власти. Ну, то есть до окончания мировой войны, я имею в виду, когда этот гроб восстановили, и все, и вот у него от этого всего предприятия только почернели ногти. Вот. А так он продолжает по сей день там оставаться и лежать в том виде, в котором есть. И это как бы ни для кого не считалось ненормальным. Пирогов в царские времена, пожалуйста, там отпевали его по церковному обряду, лежит он там по сегодняшний день, в часовне, кстати. Все-таки как-то имеющие отношение к религии вместо и, как говорится, без всяких препятствий. Более того, уже позже, да, я, например, увидел нечто похожее, то есть вот собор, так сказать, в Италии, где, так сказать, прямо в храме, в одном из храмов, по-моему, Флоренции, да, лежит, стоит вот такой же вот стеклянный гроб в пределе. Не куда-то опущенный, а просто в пределе. К нему можно подойти и посмотреть, там какой-то рыцарь захоронен, там, я не знаю, каких-то средневековых пор. То есть это был, в общем, не какой-то эксклюзив. Не то, что придумали большевики там специально для Ленина. Вот, понимаешь, собрались в политбюро и придумали, как. Они, в общем-то, за это дело взялись поздно. Поэтому теми методы бальзамирования, которые применяли, допустим, во времена Пирогова, это были известны, они были уже неприемлемы. И в результате возникла вот проблема с поддержанием тела Ленина, обмоканием его в глицерине там, и прочее, прочее. То есть вот те процедуры, которые уже придумал академик Сбарский, ну, в ту пору еще не академик, в будущем академик. И, в общем, эта ситуация, это ситуативное было решение. Поэтому тут не надо на него, мне кажется, слишком много собак вешать, потому что люди действовали так, как на тот момент, когда это хотел народ, и так как они его понимали и откликались на, в общем-то, на его нужды. Поэтому вот эта ситуация возникла, которая впоследствии превратилась, если угодно, в исторический монумент, частью которого является этот саркофаг. Понимаете, ну что, здесь, как говорится, нравится или не нравится, это вот историческая эпоха. Надругаться над ним, это глупо, так сказать, куда-то его переносить на Волково, не Волково кладбище, какие-то мифические пожелания, так сказать, выдвигать, как якобы кто-то когда-то слышал, как кто-то когда-то сказал, что он когда-то что-то хотел. Это ерунда. Они, люди отдавали себя революции полностью и считали, что, в общем-то, революция распоряжается ими, а не они ей. Поэтому мне кажется, что сейчас, конечно, бросать в это камни, это несправедливо. Это памятник. И памятник выдающийся, на самом деле. Потому что с него, так или иначе, именно он тиражируется в мире, да, так сказать, он является неким символом. Кому-то он нравится, кому-то не нравится, но, так сказать, он такой есть. Это, ну, я не знаю, может быть, это не к месту сравнивать, но это примерно такой же монумент, так сказать, исторический, как, ну, я не знаю, собор Василия Блаженного. Можно не любить религию, его раздолбать, как чего-либо он не сделал, но... Так сказать, что от этого изменится-то? Знаете, поэтому я думаю, что эти вещи, которые надо хранить на сегодняшний день, а что на кого-то пенять, что когда-то они в этой ситуации поучаствовали и именно так сделали. Ну, вот, какая-то такая у меня точка зрения.
Нет, здесь я с вами полностью согласен. Во-первых, Владимир Ильич Ленин – это действительно величайшие мозги вот за последние, скажем, там 100-150 лет. Вот. Во-вторых, очень много... Как бы это правильно сказать-то? Вот очень много его решений вызваны ситуативно, ну, тактические решения, которые в итоге привели к стратегической победе. Но поскольку вот люди, они простые, они нормальные. То есть вот он смотрит, вот сейчас у него отобрали кусок хлеба. Он ведь не понимает, что завтра, скажем, когда так вот несколько тысяч человек соберутся по кусочку, да, ну, с мира по нитке нищему рубаха, и мы построим танк, самолет, там еще что-нибудь, и тогда уже никакой немец сюда к нам не придет, как говорится, да. Простой народ этого не очень понимает и не складывает в голове. Если у нас до сих пор не могут связать то, что Путин подписал указ о повышении пенсии, и с тем, что пенсионный возраст вдруг повысился, ну, что там больше-то говорить? То есть, вот череда тактических решений, которая привела к стратегической победе, это вот как бы один пласт. А мы же здесь, как бы я в своей речи рассматривал другой пласт, именно сиюминутное восприятие человека как... Ну, как вершители вот этих неприятностей, грубо говоря. Потому что именно в 17-м, 18-м, 19-м годах были самые плохие условия существования России как таковой. Это мы и Германии. С Германией договор Брестский вот этот был подписан, очень неудачный. Это огромное количество денег было вывезено за рубеж в виде золота, серебра и прочих богатств. Это вот золотой запас России, который был потерян почему-то, до сих пор найти не могут, насколько я знаю. Вот. И плюс при Ленине же начали появляться вот эти деньги, которые в принципе не имели цены, которые на вес можно было отдавать. То есть это ситуативные тактические решения, которые вот на то время были, ну, самыми оптимальными. Но вот народ вот их вот помнит почему-то, а вот стратегически уже не очень. Ну, это вот,
ну, я думаю, что даже в этих ситуативных решениях тут винить советскую власть во всем как бы крайне сложно, потому что часть этого золотого запаса, допустим, вывезли Чехии, это известно, там часть ушла в Японию с подачи, кстати, Колчака, так сказать, и атамана Семенова. Ну, в общем, короче говоря, там как бы много было компонентов, нельзя сказать, что вот большевики взяли там весь запас, куда-то вывезли, и он исчез. Он исчез по частям. Вот, и с помощью самых разных сил, так сказать, равно. Вообще, резюмируя эту дискуссию, там по каждому из тех элементов, которые ты затронул, там можно много обсуждать. Я не знаю, насколько это интересно нашим слушателям, но я могу сказать только одно, что вот при советской власти Россия, объективно как государство, будем называть ее так, да, поскольку исторически это Россия, она достигла, ну, я считаю, самого высокого пункта своего развития, как, допустим, Франция при Наполеоне, Германия, простите, при Адольфе Гитлере, так сказать, опять же, крайне дискуссионный, да, как минимум персонаж, но объективно это так, она владела всей Европой. Вот. В советское время, так сказать, вот наиболее высокий пик и международного признания, кстати, России, он приходился именно на советское время и вот на эпоху правления, собственно, Ленина-Сталина. В Ленина за счет новаторства, в Сталина за счет и побед, и того международного авторитета, который был завоеван страной. Вот кто сумеет это превозмочь, как говорится, превзойти, вот тут пусть и судит тогда эту эпоху с как бы площадки своих достижений. Сказав, вот они такие плохие, они не достигли, а вот мы достигли большего. Вот когда вы достигнете большего, я имею в виду правящую власть, вот тогда вы и судите, кто был, так сказать, до вас там неправильно себя вел. А когда вы щенки по сравнению с ними, понимаете, и, в общем, государство свое просираете, то, ну, как бы, не вам судить о том, что было в эту эпоху, мне так кажется. Для этого надо иметь моральное право. У нынешней власти его нет. И судя по тому, что происходит, вряд ли оно у нее скоро появится. Во всяком случае, с точки зрения народного признания народа России. Может быть, международный авторитет, глядя со стороны, можно завоевать по-разному. А вот что касается признания власти внутри страны, я думаю, что ни один из нынешних правителей и близко не подойдет к тому, что происходило на похоронах Сталина, когда они скончаются. Вот, а все они смертные. А мы об этом уже как-то говорили. Может, перейдем к вопросам, а то я боюсь, у нас опять останется мало времени. Так, вот есть первая какая-то такая странная немножко фраза. Что сила урок, такой наш слушатель. Что думает другое мнение о тех, кого снимает? Ролик открыл мне глаза на так называемых оппозиционеров. 50% это склочники, шкурники и психически больные люди. А ведь это так и есть. Я не знаю, в чем здесь стоит вопрос, возможно, это мнение, но мне кажется,
другое если вы послушаете... мнение, есть канал такой, угу. Есть интернет-канал «Другое мнение», и они снимают тоже новостные какие-то ролики. А по поводу того, что 50% это склочники, шкурники, психически больные люди, ну, я не думаю, что 50%, конечно, есть и такие. Это такой же народ, это такой же, значит, процент плохих и хороших там такой же, как в основной массе народа. Кстати, во власти тоже не все плохие, об этом, ну, как бы не надо забывать. Да, вот. Другой вопрос, как мы к этому относимся. И плюс еще люди же, они же сами создают вокруг себя информационное поле. Вот кому-то нравится слушать пролетающие тарелки, так он в них так с головой уйдет, что даже плакать хочется, и уже никакая психбольница ему не поможет. Вот. А другой там, например, вот он уверен, что вот масоны правят миром, все. Ну попробуй его отговори от этого. Он других-то новостей не читает. Вот и все, в принципе. И здесь то же самое. То есть я не думаю, что там так все плохо.
Ну, это мнение, да, это не вопрос, это мнение. Просто, ну, вот поскольку оно поступило, то вот я его публикую. Так, еще один вопрос от нашего старого слушателя, то Ирна 785. Валерий Максимович, я наконец составил, опубликовал на сайте вопрос про реальность 90-х годов. Ваша реплика будет интересна, вам интересно, как никто. Очень вас благодарю, всего вам наилучшего. Самого наилучшего. Спасибо вам большое за лестные слова. У меня там остается должок на сайте. У меня, так сказать, уже задали вопрос про комментарии про подводную лодку «Курск». Я об этом помню. Но поскольку еще поступил ваш, то вот выберу время, надеюсь, до конца этой недели. И, так сказать, опубликую ответы тогда там на сайте нашей радиопередачи и на ту, и на другую тему. Хорошо, спасибо за вопрос. Так, еще здравствуйте, куда делся Александр Краснов? Послушайте, ну мы через передачу, наверное, будем это объяснять. Краснов поехал лечиться, отдыхать, лечиться. Это в его положении одно и то же. Он поехал на Канары, благо их открыли сейчас там, это часть Испании. Вот, желаю ему всяческого здоровья и надеюсь, что он скоро вернется и приступит тоже к нашим передачам, так же, как он это делал до сих пор. Пусть поддерживает свое здоровье, дай бог ему, так сказать, здоровье. Никто его никуда от передач не отстранял. Игорь любезно согласился в них поучаствовать. Он и раньше в них участвовал, но, во всяком случае, на время отсутствия Саши. Вот за что Игорю отдельно большое спасибо.
Вот. Я присоединяюсь полностью и желаю Александру Викторовичу только здоровья, всего хорошего, потому что, как бы мы там друг к другу не относились, Александр Викторович делает очень много и для нас, и для даже каких-то подвижек в государственной сфере, и отрицать этого нельзя ни в коем случае, и таким людям надо помогать, ну, как бы, чем можем, я так считаю.
Так, вот еще один вопрос, опять от Ирна 785, что вы думаете про недавние лесные пожары в Сибири? Твое какое мнение, Игорь?
Два аспекта. Первый аспект – это на делянках, на некоторых делянках, которые находятся ближе к городам, скрывают следы вырубок. Вот. Но это небольшой процент, на самом деле. Это можно посмотреть по спутниковым снимкам, по раскадровке, ну, как по суточной раскадровке. Вот. А основной аспект – это какой? Сейчас, это природное явление, оно нормальное для планеты. И не надо из него делать какие-то ужасы. То есть лес начинает вырастать, лес выделяет много кислорода. Когда количество кислорода в атмосфере превышает какой-то процент, а кислород – это активное вещество, оно начинает взаимодействовать, а взаимодействие кислорода с чем-нибудь – это и есть горение. Вот. Что у нас наиболее подвержено горению? Да тот же лес. Но, соответственно, где-то щелкнула молния, где-то роса выпала на траву, линза водяная, подожгла. А поскольку кислорода много, деваться ему некуда, вот она пошла пожаром. То есть выгорел какой-то кусок, погас, все. И лет через 10 на этом месте вырастет новая тайга, вполне себе нормальная. То есть ничего страшного в этом нет. Так точно горят леса в Амазонке, так точно горят джунгли в Африке, точно так же горят леса у нас в Сибири. Это все было всегда, сколько планеты существует. Ну, вот так.
Ну, я добавлю, во Франции на Лазурном побережье, и то же самое происходит в Соединенных Штатах. Вот. В общем, короче говоря, всюду, где есть леса, происходит одна и та же история. То есть это, понимаете, сводить это каждый раз, так сказать, к какому-то погашенному, непогашенному окурку, понимаете, это, по крайней мере, смешно, особенно в тех местах, до которых вообще там не дотянешься, не доплюнешься. Я просто обращаю ваше внимание, коль скоро вопрос задан, что, повторю еще раз тезис Игоря, что эти пожары были всегда. Вот они были при царе батюшке, при Иване Грозном, и до Ивана Грозного тоже были. Ну что, туда посылали каких-то спасателей, там все это тушить? Ну, ясное дело, нет. Вся тайга выгорела? Нет. Что еще, так сказать, можно сказать? Что, у нас после этого лес прекратил расти? Не прекратил. Вроде стал даже, так сказать, еще гуще и вообще непроходимее. Ну что еще добавить-то? Поэтому это естественное природное явление. Ну, такое же, как, я не знаю, нарастание ледников или таяние ледников. Можно по каждому поводу там бить в колокола и говорить, блин, ледники тают. Они всю жизнь тают. Это вообще их свойство, так сказать, нарастать лед, а потом таять. Вот то же самое с лесами, но уже не в ледовом плане. Поэтому мне кажется, что когда вот такую бешеную, как бы, фокус сумасшедший делается вот на этом факте лесных пожаров, подчеркиваю, природном факте, то это является неким таким эрзац-заместителем информации. То есть вместо того, чтобы говорить о каких-то там актуальных страны действительно вещах, на которые вы можете вас касаться и иметь значение, вас фокусируют на природные бедствия, на пожары, вот там горит все. Такое впечатление есть на экран посмотреть, что сейчас страну с четырех концов запалили, сейчас просто все сгорим. Вот, и так далее. И вроде как бы все остальные, так сказать, вещи, они отходят на второй план. Вроде бы о них уже неинтересно. Ну, лес горит, видите, какое пламя тут уже прям вот. Люди спасаются, дети на лесной дороге ничего не видать. Там, и вот это вот крутится целыми днями. То есть, ну, понятно, что, так сказать, это в данном случае вот именно тот самый заместитель информации. Ну, что говорить, например, о какой-то, так сказать, каком-то шулерстве на выборах, которое намечается, там, еще прочее, на которое к вам может иметь, так сказать, непосредственное отношение. Вот. О тех же самых посадках. Вот посадили там, допустим, ну, кого-то, наверное, главу ГИБДД Ставрополья. Ну, а что поподробнее об этом не сказать вот на всех каналах? Да как-то постеснялись. Ну, что-то не кто. Пожар ведь. Пожар. Видно, что пожар. Вот. А тут, ну что там, ну кто-то что-то украл. А кто не крадет-то? Тут все крадут, в общем, кого не сажай. Как сказал там один из депутатов, если вы нас посадите, это классическая фраза, то ли Яровая, то ли еще кто-то. Если вы сейчас пересажаете всех депутатов и сенаторов, то во власть придет криминал. А вы что? Так что, да, это такие фразы, фразы рождаются, конечно, только... у людей, которые в теме. Так, вот еще вопрос тут нам обоим. Игорь говорил, что наша армия не боеспособная. Валерий, наоборот, считает, что у нас сильная армия. Можете проаргументировать ваши позиции? Вы считаете, наша армия могла бы взять Украину в 2014 году? 2014, естественно. Что думаешь, Игорь?
Ну, я утверждаю еще раз, что наша армия не боеспособна. Из, сколько там сейчас, 300 тысяч, что ли, всего солдатиков-то у нас? Угу. Вот. Буквально боеспособные части можно собрать 10-12, не более. Плюс техника вся еще до сих пор советская, я не знаю, на чем она держится. Те кораблики, которые у нас плавают, вы, наверное, сильно удивитесь, например, на Черном море до сих пор работает кораблик, который построен еще при Николае II. Все у него хорошо. Тот самый крейсер «Москва», о котором много говорили, он вот сейчас решается вопрос, или уже даже решился, как бы ремонтировать его или в металлолом пустить. Да? То есть подводных лодок у нас тоже как таковых нет. А те, что есть, они не имеют вооружения. То, что там для Владимира Владимировича запускают время от времени, это какая-то одна подводная лодка, на которой еще сохранилось десяток ракет. Скоро и они закончатся, потому что новые не делаются. Вот. То есть какие-то серьезные боевые действия сейчас вести мы не можем. В 2014 году Украину мы могли легко захватить по одной простой причине. Что у нас армия плохонькая, но Украине ее тогда вообще не было. Вот. Вот это вот та самая причина. Ну и плюс еще развитие техники, все-таки развитие техники. Это мы до сих пор воюем советскими разработками. Это сколько уже лет-то прошло? Вот. 30, как минимум. А во всем мире развиваются уже новые технологии. Вот тот же беспилотник один, или скажем, вот этот вот мужик с шайтан-трубой. Вот мужик с шайтан-трубой, который стоит там что-то 2-2,5 тысячи долларов, он как бы нажатием кнопки уничтожает танк, который стоит 2,5 миллиона долларов. Причем, в общем-то, не заморачиваясь особо. Ну, вот вам и как бы все противостояние. Вот это один беспилотник, который стоит как китайская игрушка, буквально. Ну, плюс там какая-то граната к нему подвешена сверху, да. Он нанесет урону намного больше, чем наш какой-нибудь там штурмовик, который, во-первых, стоит бешеные деньги, во-вторых, еще неизвестно, долетит или нет. Если мы в грузинскую войну умудрились потерять стратегический самолет, стратегический бомбардировщик, который, по идее, опускаться ниже облаков просто не должен. Так мы и такой самолет умудрились там потерять. Ну, о какой боеспособности можно говорить? Вот это мое мнение.
Понятно. Ну, поскольку у меня мнение, так сказать, иное, то я единственное, в чем хочу согласиться с Игорем сразу же и полностью, это то, что вопрос Украины в 2014 году, он был практически бы предрешен, если бы не трусость Путина. Потому что, во-первых, вопрос даже не в том, что чьи-то вооруженные силы были больше или меньше. Вопрос в том, что о сопротивлении речь вообще тогда не шла. Вот. То есть, в общем-то, те люди, которые были настроены, скажем, антимайдана, они ждали поддержки от России. Они ориентировались на Россию и ждали ее. И, в общем-то, Путин их предал. Причем не в масштабе там, Донбасса или, так сказать, там, отдельно взятого Крыма, на котором, как говорится, все оторвались, да, а в масштабе всей Украины. Вот. И, в общем-то, это то, что нам приходится переживать сегодня и за счет и санкций международных, так сказать, и всякого рода утрат, независимо от того, насколько они эффективны или неэффективны, моральный хотя бы аспект есть во всем этом деле. Это все вследствие стратегической политической ошибки, которая легко могла быть осуществлена. В общем-то, не о войне речь не шла в 2014 году. Речь шла, так сказать, скажем, о как-то операции по поддержанию мира, так сказать, или там, принуждение к миру, вот если угодно, что-то такое. У нас были все возможные политические и военные аргументы для того, чтобы ее осуществить. Неосуществление ее – это крупная политическая ошибка. Поэтому и она целиком на совести правящего режима. Что касается боеспособности и небоеспособности. Понимаете, вообще это не очень простой вопрос. Потому что известно, что это уже классика, да, что генералы готовятся к прошлым войнам. А прошлые войны не повторяются. То есть не повторилась позиционная война Первая мировая, когда началась Вторая мировая, она оказалась гораздо мобильнее. Сейчас мобильность еще более возросла. И поэтому вопрос о численности контингента вооруженных сил, о том, насколько он будет вот приемлем в какого рода операциях, он вообще еще вопрос открытый до тех пор, пока эта война не случилась. Тут кто-то может пойти правильным путем, подготавливая себя, кто-то может пойти неправильным путем, вспоминая Вторую мировую и думая, что примерно так же по лекалу это все пройдет. Это не пройдет по лекалу. Единственное, что можно утверждать, что если какая-то война случится мировая, то вот обмен ядерными ударами — это будет удар на опустошение противника, но не на его покорение. Потому что покорять дальше должны будут все равно сухопутные части, если такая задача вообще будет ставиться. А вот в каком виде она будет осуществляться дальше, какими-то мобильными соединениями, с пилотниками, беспилотниками, и вообще какую роль это все будет играть, насколько вообще перспективно, например, технологии стелс, которые вот всех пугают. Вот у них самолеты пятого поколения, которые невидимки, а у нас, так сказать, типа 4+, они более видимки, и поэтому, так сказать, типа, нам тут делать нечего, потому что они вообще тут всех увидят. Увидеть — это еще не значит уничтожить. А сама по себе стелс-технология — это не рождение вот сейчас 21 века, я хочу сказать. На самом деле у нас есть исторический пример. Вот немцы, когда началась война в Атлантике, да, они на первых порах, я имею в виду подводная война, они одерживали, так сказать, внушительные очень победы, потом против них напряглись англичане, американцы, в первую очередь англичане, вот, серьезно так сказать, подняли гидроакустику, там всякого рода радары, так сказать, детекции и так далее, и немцы это тоже знали, и начали от этого прятаться, в частности, пробуя стелс-технологии, скажем так, по тому времени, для своих подводных лодок, для того, чтобы защититься от радарного, так сказать, детектирования, там всего прочего. И на шумность винтов, так сказать, они обращали внимание, и вот это резиновое покрытие, так сказать, для подводных лодок, которое должно уменьшить было их, так сказать, замечаемость. Все это было. И в итоге оказалось, что на каждый яд есть противоядие. Что ты повышаешь скрытность, мы повышаем, так сказать, изобретаем новый прибор, повышаем чувствительность и так далее. И для меня, например, вопрос о том, насколько эти стелс-самолеты реально невидимы, он как бы является очень сомнительным. Это смотря чем глядеть. Если радарами, так сказать, производства 70-х годов, то, наверное, он невидимый. А если какой-то современной техникой, то фиг его знает, вот видимый он или невидимый. Это никто же не стремится публиковать эти данные, никто же не говорит там, что, ребят, вы производите побольше там самолетов пятого поколения, мы их все равно видим. Никто же этого не скажет, это можно увидеть только в период боевых действий. Поэтому я думаю, что сила армии проявляется там, где она реально участвует в сражениях. В Сирии она поучаствовала, и в общем итог был позитивный. Там и были минусы, были плюсы. Это война. Тут нельзя сказать, что тут все проходит на пятерку. Ну, та же Грузия, которую провел. Да, действительно, Ту-22 сбили над Грузией. Ну, есть для этого были ракетные комплексы соответствующие. Ну, и плюс, наверное, сами пилоты немножко лопухнулись. Думали, что летят над пустыней. Так сказать, как и наш вот эти вот, как там, Су-24, которых в Турции сбили. Могли бы включить опознаватель, да, так сказать, приближение ракет. Но он же часто пищит, ну, выключают. Ну, что нам бояться вот этой границы? Их сбили. Поэтому тут элемент такой лоховитости, он тоже присутствует. Но итоговый итог той же грузинской кампании, он и не мог быть, наверное, иным. Но это явно была не советско-финская война 1939 года. Это было как бы шах и мат. Поэтому я считаю, что в нынешних пределах и в сравнении с теми армиями, которые имеет, например, сейчас Европа, я вот представляю их достаточно хорошо. В этом сравнении российская армия является боеспособной. Соединенные Штаты, наверное, могли бы составить ей конкуренцию, но Афганистан этого не доказал. Вот прямо надо сказать. Вот не доказал совсем. Хотя там воевать было с кем? Ну, вот с теми же талибами. Понятно, что им стингеры они не поставляли в этот раз. Может быть, им и не, они уже и не требовались. Но факт то, что... так сказать. Поэтому я считаю, что если армия участвует в сражениях, а они все-таки участвовали, то значит они доказали как-то свою эффективность. Так, опять у нас время нас поджимает. Вопрос. Моя знакомая говорит, что везде, где коммунизм, там везде провал. Куба, Северная Корея, Венесуэла, Никарагуа. Вы знаете, вот в двух из четырех названных стран я бывал и часто. Я бы не сказал, что там провал. Знаете, вот мне в этом... Венесуэла, вот ее часто поминали, там кризис Венесуэла, там вот такая она прям загибается вся. И вдруг в последнее время выяснилось, что рядом с ней же есть другая страна, Колумбия, в которой все хорошо, в которой наше буржуйское правительство, в которой поэтому венесуэльцы все бегут там и вообще. Ну, все понятно, там все цветет и пахнет, а в Венесуэле понятно, что поскольку коммунизм, то швах. И вдруг оказалось, что-то в Колумбии какие-то бунты, опять, так сказать, революционная армия там появилась. Что-то там, видимо, от этого вот капитализма как-то не очень хорошо живется. Вот так вот населению, да? А про Венесуэлу, заметьте, молчок. Вот совсем как будто исчезла с карты. Ведь только недавно там было плохо. Только недавно там Гуайдо, народный лидер, там вот сейчас вот он будет президентом, законно избранным. И куда-то и Гуайдо делался, и вот вся эта проблема. Ну, как-то исчезла тема. Ну, вот вроде как неинтересно стало. Ну, парадокс, да? А вот, тем не менее, это факт. Никарагуа, опять же. Да, там известный лидер Ортега есть. Можно утверждать, что он, так сказать, 4 раза на свой срок избирался. Ну, блин, диктатор, как Лукашенко, наверное, да, или наоборот. Ну, население-то за него голосует. Понимаете, там есть те, кто против, да, но есть и те, кто за. И по ходу движения за, те, кто за, большинство. Ну, вот чего сделаешь дальше с этим? Вот там по коммунизму почему-то, и почему-то вот никарагуанцам в большинстве своем этот коммунизм нравится в том виде, в котором они его знают. Мы говорим же коммунизм как общее слово, там нигде нет, так сказать, отчетливо выраженной цели. Я был вот в двух коммунистических странах, реально коммунистических, которые таковым себя и называют, у которых у власти коммунистическая партия. Это Северная Корея и Куба, причем и в тех и других, в общем, достаточно регулярно. Я могу сказать вам, что ну, на Кубе вообще реальный прогресс. Да и, кстати, в Северной Корее тоже, по сравнению с тем, что я их видел там 20 лет назад. И, в общем-то, население там вовсе не визжит и не плачет там от холода и голода. Более того, понимаете, вот мне посчастливилось так, что я на Кубе, вернее, часто бывая на Кубе, мне довелось побывать в стране, которая является антиподом Кубы. Вот понимаете, та же страна, которая примерно в тех же условиях развивалась другим путем. Это Филиппины. Понимаете, обе страны получили независимость в результате испано-американской войны в одно и то же время. 1898 год. Дальше потом развивались примерно таким же буржуйским путем. И просто на Кубе случилась революция Кастро, а вот в Филиппинах ее не было. Там были какие-то вооруженные борьбы, она, кстати, идет по сей день, там какие-то отряды и все прочее, так сказать, воюют марксистской, кстати, направленности. Ну, вот не случилось. Да? И любопытно сравнить, они находятся примерно в равном климатическом поясе, только одна напротив другой части земного шара. Вот, понимаете, вот антиподы в буквальном смысле слова, на противоположных концах земного шара. Вот очень любопытное сравнение. Потому что в Филиппинах, например, ну вот в главном городе, в столице Монако, когда когда население живет, так сказать, допустим, в железной коробке, оно считает, что это, в общем, очень нормальное, хорошее жилье, это ему, так сказать, повезло. Они уж как-то сами их конструируют там. Вот. Там такие зарисовки, так сказать, из жизни, да, это просто. Ну, а только одну приведу. Вечер. 6 часов, людно. Я иду к своей гостинице. Хорошая гостиница на берегу моря, рядом с американским посольством. Американские посольства в таких странах, они почему-то всегда любят устраиваться на берегу моря. Не в каком-то вот дипломатическом квартале, а вот так поближе к воде. Чтобы, если что, чтобы можно было морем эвакуироваться. Там есть такая деталь. Так вот, вечер, людная аудитория. Вот идет толпа, и так я замечаю, она передо мной расходится вот так вот, да, и опять сходится, ну, что такое происходит. Подхожу, Прямо на тротуаре расстелена циновка, стоит телевизор, каким-то образом подключенный. И, так сказать, семья, так сказать, там обедает. Вот семейный такой вечерок. Прямо посреди улицы. Они там живут. То есть они, может быть, спят, отходят на боковую, так сказать, куда-то, на бордюр. Но вообще они там живут. Вот так вот. Тут климат позволяет. Вот на Кубе такого нет. Там нет, чтобы люди жили под пальмами. Так что расценивать это как неуспех, это значит просто не понимать, что происходит в других местах с аналогичными условиями, климатом там и аналогичным режимом. Так что это далеко не провал. Я думаю, что многие филиппинцы были бы счастливы жить так, как живут кубинцы на самом деле. Так. Там бедность, нищета, уровень жизни низкий, в отличие от штатов Западной Европы, Южной Кореи, Японии и так далее. Какой аргумент против этого? Ну, послушайте, Японию и Южную Корею, так сказать, Соединенные Штаты специально накачивали ресурсами, делали из них, так сказать, тигров, потому что, в первую очередь, надо было создать противовес и Советскому Союзу, и Северной Корее. Это как бы понятная вещь. В другие просто нет смысла накачивать такие деньги.
Можно, да, Валерий Максимович? Да. Ну, про уровень жизни я вот просто скажу одну вещь. Вот во Франции все говорят, что уровень жизни выше, чем в России, да? И при этом, скажем, вот у меня тут айфончик такой старенький, шестерочка, да? И французские друзья, причем достаточно не бедные, в принципе, живущие нормально, даже там пару человек собственные бизнесы какие-то имеют, вот, они мне сказали, что, блин, я, оказывается, неплохо живу, потому что там у них в основном еще до сих пор вот эти раскладушки в ходу. То есть, а что такое уровень жизни, мы же тоже с чем сравнивать? Я вот это просто хотел сказать, что, да, ребята, да, аккуратнее, да, с этим, надо понимать, о чем речь.
Поддержать, там уровень жизни во Франции, это тем более очень разный. Вот. Во всяком случае, не все далеко, так сказать, живут там во дворцах, как такой зажиточный средний класс и так далее. Это меньшинство, в общем. Так, вот еще вопрос. Правда ли, что при Брежневе стало много блата, беспредела, что именно при нем проявился застой, и это привело к развалу страны? Есть люди, которые так считают. Валерий считает иначе, что при Брежневе как раз наиболее стабильно было. Ну, знаете, я жил в брежневскую эпоху. Вот. Могу вам сказать, что... Вернее, брежневскую и предбрежневскую. Скажем так, до Брежнева все-таки, ну я уж не говорю про сталинскую, да, все-таки была эпоха, ну, такого идеала, да, когда люди реально верили, например, что вот партия сказала, что через 20 лет мы будем жить при коммунизме. Они реально в это верили. Это была не какая-то там шутка. Вот. Как бы иллюзии стали развеиваться, да. Уже скорее в брежневское время. Вот. И произошло это, на самом деле, ну, где-то в начале 70-х годов. То есть, когда эта вот вера исчезла. И когда действительно появились уже вот устоявшиеся... Знаете, Брежнев, когда пришел к власти, он выступил с заявлением, ну, на Октябрьском пленуме 64-го года. О том, что вот надо, так сказать, пережиток этот хрущевский ликвидировать. Да, так, волюнтаризм там и тому подобное. Но мы считаем, что вот нецелесообразному там руководителю партии находиться на посту, так сказать, больше двух сроков. Сказал он в 64-м году. Люди это запомнили, посчитали 72-й год. 72-й год, что происходит? Ничего. Съезд партии очередной в 74-м году, и как будто ничего не случилось. Да, все нормально, живем дальше, да здравствует Леонид Ильич. То есть, вот с этого начался застой. То есть, когда стало понятно, что он в каком бы состоянии здоровья ни находился, он уже дальше вечный, потому что его подпирают вот такие же и так далее. Вот застой начался с этого, с ощущения. Но одновременно это была действительно эпоха стабильности. Потому что все было ясно. Вот генеральный секретарь, вот те, которые стоят под ним. Они стоят под ним годами. Вот, никто никого, так сказать, не перетряхивает, все в каких-то устоях, зарплата фиксированная, так сказать, она как бы обеспеченная, цены, так сказать, стоят как копанные. Дальше там можно что-то говорить про дефицит, не дефицит, чего бы ни было. Сначала он начинался там с редких каких-то товаров, типа там автомобилей, там всего прочего, потом как бы распространился, может быть, шире, ну и потребности людей росли, так сказать, но голодным точно никто не был. Никто не был безработным, и никто не имел, так сказать, не терял веру в завтрашний день. Это вот действительно были преимущества режима, которые сейчас уже кажутся, так сказать, совершенно недостижимыми и тому подобным. Так, у тебя какие-то другие впечатления, как ты, Игорь?
Нет, именно это. При Брежневе была надежда на завтрашний день, и даже не надежда, а уверенность в завтрашнем дне. Угу. Вот это, наверное, основное, что основной критерий, по которому и надо мерить благополучие общества. Ну, это мое мнение.
Так, вопрос. Часто ли Ельцин работал с документами, в кавычках? Много ли начальников с подобным увлечением, вы знаете? Как им удается руководить? Ну, имеется в виду, так сказать, вот эта вот подача. На самом деле, я знал немного таких людей, которые были вот такими запойными, как говорится, пьяницами, как Ельцин. Как им удается руководить? Ну, у Ельцина конкретно была вот какая-то звериная хватка к власти, понимаете? Звериное какое-то властолюбие. Оно даже как-то не укладывается в человеческие рамки. Наверное, поэтому он, так сказать, кого-то там поставил, так сказать, из расчета того, кто будет поддерживать лично его. Понимаете? Вот он как бы на это ориентировался и... Ему удалось вот найти такую команду, которая за то, что она поддерживает лично его в любых обстоятельствах, которой было разрешено делать практически все. Вот именно поэтому воровство началось при нем. Ельцин не был вором, лично он. Но он, так сказать, лояльных воров он держал при себе, если при условии, что они были к нему лояльны. Вот я думаю, что те люди, которые придерживаются такой тактики, ну не на верхнем самом уровне, а на каком-то более низком, они по сей день имеют возможность, так сказать, оставаться как бы на ее вершине, потому что это устраивает нижестоящие, потому что он их покрывает и дает возможность воровать. И с другой стороны, ему мало чего надо, так сказать, вот налил, как говорится, составил компанию, сказал там лестные слова и так далее. Вот все, так сказать, как бы льстецы, там, типа главного нашего сегодняшнего же Полиза Володина, да, который говорят, блин, ну наше самое главное национальное достояние. Это, в общем, выходцы примерно вот из тех, так сказать, сред. Хотя главному персонажу сейчас уже пить как-то не модно. Вот это все-таки было наследие, так сказать, какой-то такой партийной эпохи, когда выпить это было, ну, так сказать, в своем кругу, да, и столько. Это была какая-то там доблесть, там, я не знаю, ну, что-то типа этого. Или, может быть, так, привилегии определенного рода, что, мол, ты выпьешь, а тебе за это ничего не будет. Сейчас это уже как-то, ну, вышло из моды. Вообще, как бы, когда алкоголя много всякого, и, в общем-то, каждый может его себе позволить там, в той мере, в какой ему нужно. Просто я думаю, что уже сейчас это не, как это сказать, не тренд, в общем. Вот. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить, добавляй.
По поводу управления страной такими людьми, я вообще сомневаюсь, что они управляют. Дело в том, что если мы возьмем распорядок дня такого человека, вот проснулся, позавтракал, сделал какую-то зарядку, встретился с этим, встретился с тем, значит, надо дать журналистам интервью, надо слетать куда-нибудь, надо еще что-нибудь сделать, то на управлении у нас там остается сколько времени-то? Ну, наверное, нисколько. То есть, это управление, то есть, страны, вообще страны, они управляются как-то иначе. И для этого вот это главное лицо государственное, оно как раз и подбирает себе команду под себя. И вот эта команда, уже получая распоряжение сверху, что надо сделать, вот они как бы управляют всем на самом деле. Ну, это мое тоже как бы мнение, основанное на простых наблюдениях элементарных.
Так, ну вот у нас тут еще последние три коротких вопроса. Вопрос, друзья, а почему вам не составить список патриотической литературы, в том числе и для подростков? Ну, не знаю, вот как-то не задавались этой целью. Я думаю, что вообще патриотической литературы много на любой вкус. И поэтому тут главное найти источник, особенно с интернетом, для того, чтобы, в общем, подобрать себе что-то такое хорошее. Я не знаю, требуются ли сейчас вот эти рекомендации, а потом что сейчас они значат? В библиотеку пойти, так сказать, почитать литературу, сейчас все находится в интернете. Я думаю, что вот через него надо действовать. Тем более, что, собственно, сама литература, к сожалению, для меня, она все-таки отходит сейчас уже на второй план. Люди больше интересуются вот более простыми и доходчивыми способами подачи материала, типа как наша вот сейчас вот видеоконференция, да, по сути дела. Ну, не знаю, наверное, можно об этом подумать, но мне кажется, мне каждый может составить для себя такой список, в общем, достаточно легко, вот, по доступному.
Мне кажется, это время уходит.
Так, вопрос Смирнову. Что бы сказал Бакунин о системе QR-кодов, цифровизации и контроля государства в наши дни? Ну, имеется в виду, видимо, мой перевод бакунинской книги «Полемика против евреев». Ну, Бакунин был бы яростно против, это совершенно верно. Да? То есть вот эти вот QR-коды, цифровизация, контроль государства, он был яростным противником этого. Он именно по этой причине выступал против государства. И, так сказать, в общем-то обвинял Маркса именно в том, что еврейский коммунизм, как он называл его, это как раз вот механизм установления тотального контроля государства над личностью в его интересах. Так что Бакунин был яростным этого противником, и, естественно, он бы никогда ничего подобного не поддержал. Ну и последнее, что это что, пропаганда путинской армии, это не Соловьева программа случайно? Ну, что вам сказать? Вы знаете, мы же, наша передача называется «На самом деле». Каждый из нас старается донести до вас свою точку зрения, исходя из того, как это на самом деле происходит. Вот мы перед началом программы, все эти 20 лет, когда я нашла, и в том числе сегодняшний день не исключение, не совещаемся друг с другом, не говорим, какую бы нам пропагандистскую идею сегодня задвинуть, вот, и, так сказать, как она должна быть озвучена для того, чтобы она, так сказать, лучше была проглочена слушателем. Это Соловьёва программа, у него есть такая задача, да, ему за это платят, и очень приличные деньги. Он на это виллу себе построил в Италии, я думаю, там отдыхает регулярно. Вот, его, так сказать, это не касаются все эти ограничения на передвижение. Но что касается объективного состояния вещей, вы понимаете, я всегда в этих случаях люблю повторять, что если бы Адольф Гитлер сказал, что 2 + 2 = 4, то я бы не стал утверждать, что он все время лжет. Понимаете? Ну, есть какие-то вещи, которые, ну, подтверждаются фактами, и не надо как бы из них стесняться. Но если у нас есть армия, допустим, более боеспособная, чем у какой-то страны, ну, предположим, вот по моей оценке, ну и что здесь, собственно, плохого-то? Это не надо быть специально Соловьевым или кем-то еще. Если мы производим там, например, больше зерна стали производить, потому что там поднялись, соответственно, технологии, Россия из импортера стала экспортером зерна. Я тоже об этом говорил в передаче. Это не пропаганда, это факт. Но с другой стороны, если у нас цены на морковку больше, чем цены на бананы импортные, да, об этом мы тоже говорим в своих передачах, то это тоже факт. И мы его тоже обсуждаем и обсуждаем его причины. То есть мы рассказываем о ситуации, как она есть на самом деле, со своими плюсами и минусами, смотря кто и как оценивает. И поэтому я не думаю, что из этого, из наших оценок, допустим, которые, кстати, не сходятся, да, армейской действительности, там, и состояния нашей армии, надо делать вывод, что это программа Соловьева и вообще там какая-то пропагандистская передача. Мы не пропагандистская передача. Мы рассказываем о том, что есть на самом деле. А это реальность, а реальность может нравиться или не нравиться. Это вот так. Пожалуйста, Игорь, если тебе есть чего добавить, скажи.
Да, в принципе-то добавить нечего, потому что, как бы, Соловьев, ну, он действительно, он получает огромные деньги за то, что ему говорят, вот надо сказать вот это, все, вот это стоит столько-то, все, вот он получил эти деньги. По поводу армии, тут я, в принципе, согласен, даже при том, что наша армия давно уже не советская армия, вот, здесь же проблема не в этом. Например, против Европы, по-моему, даже нет смысла никакого сравнивать, потому что никакого военного, вот такого военного столкновения вот даже близко не предвидится, не потому что Европа такая сильная, а мы слабые. Нет, потому что это никому не интересно. Тут вопрос в другом, скажем, с Китаем тоже такой проблемы не должно возникнуть. Почему? А китайцам не надо захватывать нас военным путем. Они сюда как бы мелкие группы перебрасывают гастарбайтеров там по 2-3 миллиона человек и потихонечку заселяют ту же самую Сибирь. И через какое-то время они просто проголосовав, они эту Сибирь себе отхватят вот таким вот образом. То есть им воевать не надо. Война это всегда жертва. И плюс, ну, насколько я изучал историю, в войне не бывает чистых победителей. Всегда проигрывают обе стороны. А это сегодня действительно никому не интересно. Ну, мое мнение.
Ну, логично. Я просто добавлю вот насчет китайцев. Не могу просто не добавить. Понимаете, наверное, можно задаться такой целью, что вот заселить всех китайскими мигрантами, а потом они проголосуют и, как говорится, отойдет теперь Китаю. Но это было бы противоречило вообще китайскому тренду в развитии, да, китайскому способу развития на протяжении, ну, последних, наверное, где-то 5000 лет. 5000. То есть тогда, когда еще не только Россия, но и прото-Россия не существовало вообще. А у них, как говорится, система заселения совершенно другая. Они действительно, у них очень много миграции, она рассылается по всем странам, но она вживается в ту страну, в которую есть, и ее порядки менять не собирается. Это происходит в Соединенных Штатах, это происходит в Западной Европе. Вот мы слышим о проблемах, да, с мигрантами, там, допустим, в той же Франции, да, в Германии. Во Франции, в Париже, 13-й округ, это практически китайский квартал. Кто-нибудь когда-нибудь слышал там о проблемах с китайцами? Никогда. Вообще. Вот от слова совсем. Это длится уже десятилетиями, чтобы не сказать там больше. Да? Их просто не существует. Они вжились, встроились в ту систему. Они торгуют. Там очень хорошие китайские рестораны. Кстати, на мой субъективный взгляд, лучше, чем в Пекине. Вот, вот как-то так получается. Но это совершенно не их. Понимаете? Эту Сибирь они могли, так сказать, если бы они очень хотели, так сказать, там, наверное, захватить, когда просто России не существовало еще. Вот. Но там холодно, блин, там холодно, там лесные пожары, там вообще черти чего. Тогда еще и нефти не было. Ну куда, ну кто-то, кто туда попрется? Вы еще скажите новую землю захватить, блин. Вы поживите на этой новой земле с медведями вместе. Вот, и вы увидите, хочется вам ее захватывать или нет. Вы скажете, да пошла она куда подальше. Вот, поэтому у китайцев другая философия. Они же когда строили китайскую стену великую, это не для того, чтобы за нее набеги делать, а для того, чтобы на них никто не набежал. Все, спасибо вам большое за нашу передачу. Извините за то, что мы перебрали время. Смешной сегодня вышел эфир. Вот. Но до скорых встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
Спасибо всем. До свидания.